Третье. Антиаристократическая тенденция. При всей разношерстности гомеровских материалов о значении царя и окружающей его аристократии, в этом вопросе тоже можно заметить некую прогрессивно-гуманистическую тенденцию. Гомер очень далек от идеологии абсолютного повелителя, характерного для древнеахейских времен с их златообильными микенами и крепкостенным теринфом. Он не прочь полюбоваться на богатство и роскошь жизни царей, но фактически гомеровские цари ведут довольно демократический образ жизни, а кроме того и цари, и аристократы подвергаются здесь даже прямой критике. Если Ахилл критикует Агамемнона, песнь первая, Диомед того же Агамемнона, песнь девятая, Агамемнон Диомеда, песнь четвертая, и Афина Диомеда, песнь пятая, за личные недостатки, то в девятнадцатой песне Одиссей выставляет совершенно общий тезис, что унижение нет властелину, с мужем искать примирение, которого сам оскорбил он, а в одиннадцатой песне, что благороден тот, кто отважен в бою. В десятой песне Агамемнон выставляет совсем не аристократический принцип: «Не руководствуйся родом, какой бы он царственный ни был». В двенадцатой песне единственная функция царя, оправдывающая его роскошную жизнь, понимается только как предводительство на войне и нахождение в первых рядах войска. В шестнадцатой песне вполне по-гесиодовски Гомер обрушивает на неправедных судей кары Зевса в виде ливней и горных обвалов. О Ферсите и говорить нечего. Правда, не нужно забывать, что с греческой точки зрения он является не больше и не меньше, как дезертиром, и потому подлежит наказанию. Но не надо забывать, что он едва ли против войны вообще и едва ли действует против своей родины. Правильно будет сказать, что он действует против царей, и даже не столько против царей, сколько против их эксплуататорской политики. Все эти сведения о значении царской власти у Гомера, конечно, известны, и о них можно прочитать уже в общих руководствах по греческой литературе. Однако многое известное часто забывается и теряет свою остроту, а эта острота у Гомера есть, и пусть мы не будем о ней забывать. Таким образом, не будучи в принципе против царской власти, Гомер не только не стесняется выставлять царей дурного личного поведения и обличать их в этом, но он, и притом тоже принципиально, допускает царскую власть только при условии ее большого военно-патриотического или морально-гуманистического содержания. Это соединение богатства, славы и роскоши царской жизни с высоким личным морально-правовым авторитетом может быть лучше всего изображено в «Одиссее», песнь 19. Здесь Одиссей обращается к Пенелопе со следующими словами. «Ты, словно царь безупречный, который, блюдя благочестие, многими правит мужами могучими. Строго повсюду правда царит у него, ячмень и пшеницу приносят черные пашни, плоды отягчают древесные ветви, все отправление его, и народы под ним процветают». Только в этом смысле и можно понимать проповедь единовластия и о божественном происхождении скипетра Агамемнона, «Илиада, песнь вторая». Иначе это место нужно было бы понимать как грубый архаизм и реакционную реставрацию. Кроме того, здесь стоит не слово «басилевс», а «койранос», то есть, по-видимому, «предводитель на войне». По этому поводу Энгельс, «Происхождение семьи», 1947 год, страница 121, пишет: «Одиссей не читает здесь лекции о форме правления, а требует повиновения главнокомандующему на войне». Следующие слова Пулидамоса к Гектору только в порядке вульгаризма можно понимать как демократическую оппозицию против царя, «Илиада, песнь 12. Гектор, меня неизменно бронишь ты, когда на собраниях я говорю справедливо. Никак допустить ты не можешь, чтоб человек из народа с тобою о чем-нибудь спорил, ни на войне, ни в совете. Лишь власть свою хочешь ты множить. Гектор вполне безупречен и как воин, и как вождь. Если он допускает какие-нибудь ошибки, то они вполне наивны, вполне благонамеренны и не содержат в себе ровно никакого элемента злой воли. Полидамас не имеет никаких оснований критиковать здесь Гектора, да и его слова нельзя понимать как критику. Он просто говорит о повиновении начальнику на войне и в совете. Когда у Агамемнона потребовали вернуть пленницу ее отцу, то судит об этом народное собрание и постанавливает не в пользу Агамемнона эту пленницу вернуть. Правда, Агамемнон не послушался народного собрания, Илиада, песнь первая. Однако силой обстоятельств он все-таки был принужден это сделать. Но какая у него мотивировка возвращения пленницы? Он говорит: «Но соглашаюсь, ее возвращу, если требует польза. Лучше желаю я видеть спасение, чем гибель народа». Значит, самое главное для Агамемнона все-таки не пленница, но народ. Ахилл тоже считает народ единственным владетелем полученной добычи на войне. А отбирать у народа, что было дано, не годится. Брисеиду, говорит он, присудил ему никто иной, как народ. Агамемнон и вообще, хотя и не отличается скромностью и благодушием, принципиально служит вовсе не себе, а только народу. В Илиаде не раз говорится о внутренних страданиях Агамемнона из-за людских жертв. Песни 9-10. Он быстро прощает Ахилла и не медлит с посольством к нему. Посольство, говорит с Ахиллом, не просто от лица Агамемнона, но прежде всего от народа. «И от всего мы народа пришли», — говорит Аякс Ахиллу. Но если таковы Агамемнон и Ахилл, свирепость которых не скрывает и сам Гомер, свирепость их личное свойство, которое осуждается всеми, и гомеровскими героями, и самим Гомером, а вовсе не есть их законное право, которое бы всеми признавалось, то о благородном Гекторе и говорить нечего. Он прямо мечтает о свободе своего народа, песня 6, страшится своих военных ошибок, песня 22, и защиту Родины предпочитает всему, песня 12. Гомеровские цари изображены самыми обыкновенными людьми, правда, очень сильными, храбрыми, часто весьма властными, но в то же время наделенными обычной человеческой психологией. Общеизвестно совмещение в Ахилле звериной жестокости, свирепости и мстительности, с одной стороны, а с другой стороны, сердечной любви к своей матери, своей жене, своим друзьям, милосердия. Слова о нем Зевса в песне 24. «Рад он всегда пощадить того, кто молил о защите». Агамемнон властный, алчный, мстительный, иной раз трусливый, и Гомер явно ненавидит его за эти свойства. Но, с другой стороны, никто, как именно он, не скорбит так о пролитой крови, и никто так не тревожится по поводу судеб греческого войска. А его героическим подвигам посвящена почти вся 11-я песнь Илиады. Диомед не просто царь, но храбрейший воин, беспощадный преследователь врагов. Однако и он испытывает прилив дружбы и любви, когда его враг оказывается старым знакомым, и так далее, и так далее. Что же у всех этих царей специфически царского, и что тут специально монархического? Они предводительствуют на войне и следят за военной дисциплиной. Но ведь нельзя же вести войну без военной дисциплины. Без народного собрания гомеровский царь ровно ничего не значит. Вот почему бесконечно прав Энгельс, когда он пишет «Происхождение семьи», страницы 107-108. Собранию принадлежала в последней инстанции верховная власть, ибо, как говорит Шоман, греческие древности, когда идет речь о деле, для выполнения которого требуется содействие народа, Гомер не указывает нам никакого способа, которым можно было бы принудить к этому народ против его воли. Ведь в то время, когда каждый взрослый мужчина в племени был воином, не существовало еще отделенной от народа публичной власти, которая могла бы быть ему противопоставлена. Первобытная демократия находилась еще в полном расцвете, и из этого мы должны исходить при суждении о власти и положении как совета, так и Басилевса. Прибавим к этому еще несколько фактов из трудовой жизни, изображенной у Гомера, фактов, хотя известных, но до сих пор еще не получающих надлежащей оценки. Эти факты существенно ограничивают традиционный взгляд на Гомера как на идеолога родовой знати и выдвигают в нем черты, указывающие уже на прогрессирующую его демократизацию. Если обратить внимание на то, чем занимаются гомеровские герои, то Автолик, Одиссея, песня 19, может быть, и охотится на дикого кабана ради собственного удовольствия, но Одиссей, Одиссея, песня 9, охотится за дикими козами исключительно из-за голода, и Одиссея, песня 10, он же убивает оленя только из-за крайней нужды. Что касается земледелия, то сами цари тоже не брезгуют бывать на поле и самолично наблюдать за работами. Илиада, песня 18. Отец Одиссея Лаэрт сам своими собственными руками возделал для себя целое имение и делал самую грубую и грязную работу, одетый в заплатанную, грязную и жалкую одежду. Одиссея, песня 24. В области скотоводства являются пастухами не больше и не меньше, как брат Приама Анхис, Илиада, песнь 5, сын Анхиза Эней, песнь 20, и семь братьев Андромахи, песнь 6. В области ремесла гомеровские цари тоже нисколько не презирают труд. Мы уже знаем, что Одиссей сам строит себе плот, Одиссея, песнь 5, спальню и ложе, Одиссея, песнь 23. Сын Приама, знаменитый и женоподобный Парис, тем не менее, сам построил себе дом при помощи строителей, Илиада, песня 6, а другой сын Приама, Ликаон, сам срубил для обшивки колесницы ветки со смоковницы, песня 21. О женщинах и говорить нечего. Пенелопа, Елена и Арета занимаются тканьем, Одиссея, песня 19, Илиада, песня 3, Одиссея, песня 7. Навсекая со своими служанками полощет белье, Одиссея, песня 6. Наконец, еще в начале нашего века Ван Лювиен и Ноак указали, что гомеровские постройки гораздо скромнее и проще, чем то обычно допускается на основании дворца Алкиноя. А веламовец Меллендорф прямо говорит, что дворец Одиссея представляет собой помещение вроде того домика, который изображается Лисием в его первой речи. Что касается торговли, то у Гомера она представлена, как уже указывалось, пока еще слабо. Гомер — это еще только канун рабовладельческой цивилизации. Тем не менее, надвигающаяся рабовладельческая цивилизация с необходимым для нее купеческим аппаратом уже обрисовывается у Гомера, свидетельствуя о прогрессирующем разложении гомеровской родовой аристократии. Лемносский царь Евней ведет торговлю с Ахейским войском, давая ему вино в обмен на медь, железо, воловьи шкуры, коров и рабов. Илиада, песня 7. Независимо от варварских черт самого рабовладения, его начальный период Энгельс понимал как прогрессивный, ввиду того принесенного им нового разделения труда, которое дало возможность хотя бы некоторой небольшой прослойке населения быстро двигать вперед культуру в целом. В заключение этого раздела необходимо сказать, что, употребляя термин «антиаристократическая тенденция», мы не говорим о цельном и последовательном антиаристократизме или о цельном и последовательном демократизме, но только о тенденции к демократизму. В последнее время и у нас, и за рубежом начинают появляться охотники искажать всего Гомера под демократический стиль и преувеличенно выдвигать на первый план только одно передовое, забывая о Гомере в целом. Мы все время должны помнить, что основную роль в гомеровских поэмах играет все-таки родовая знать. Все эти цари и герои, хотя выше мы уже твердо установили, что тут еще нет классового расслоения, и родовая знать в основном продолжает быть в полном единстве с народом и служить его интересам, но уже следует говорить о начинающемся расслоении и о зародившейся погоне за богатством. В этом плане уместно говорить об описании роскоши и всяческого обилия у Гомера, роскошных одеяний, о жизни полной наслаждений Геры, Калипсо и Кирки. Дворцы Менелая, Алкиноя и Приама являют роскошь и богатство. Оружие Ахилла и Агамемнона — изысканнейшие произведения искусства. Обе поэмы вообще наполнены описаниями произведений искусства. «Одиссея» содержит много всякого рода рассказов, которые явно рассчитаны на забавность и имеют целью художественно увеселять прихотливого аристократа. Забывать все это значит впадать в антиисторическую модернизацию Гомера, игнорировать переходный, всегда подвижный, всесторонне становящийся характер гомеровского творчества, в котором отразились самые разнообразные периоды развития греческого общества, а вовсе не дается какая-нибудь одна закостеневшая картина, аристократическая или демократическая. Четвертое. Другие прогрессивные тенденции. Если мы обратим внимание на положительных героев гомеровского эпоса, то прежде всего Гомер — это синоним очень развитой и ревниво оберегаемой гражданственности. Полис становится тут выше всего. Человек вне полиса, вне государственный, вне гражданственный, здесь вызывает только сожаление и презрение. Вне гражданственные киклопы, Одиссея, песнь 9, изображены как сознательная карикатура. В Одиссее незнакомцу всегда задается вопрос, где твой город, полис, и где твои родители? А дикие всегда трактуются как лишенные морального сознания, не чувствующие потребности помогать страннику и не испытывающие стыда перед богами, то есть лишенные всего того, благодаря чему у человека создается общественно-политическая жизнь. К этому нужно прибавить еще и очень острое чувство Родины, которым пронизаны обе поэмы. В «Илиаде» идеальным носителем такого патриотизма является Гектор. Таким, каким он дан в «Илиаде», его необходимо считать всецело ионийским созданием. Высказывалось мнение, что в «Илиаде» находим какую-то скрытую полемику против Ахилла в защиту Гектора, поскольку этот последний совершенно лишен всех тех низменных черт, которые свойственны Ахиллу, несмотря на все его величие. Такого величавого и в то же время теплого изображения самоотверженного и в то же время абсолютно спокойного героя-патриота, какое мы находим в «Илиаде», песня 6, с ее знаменитым эпизодом прощания Гектора с Андромахой, конечно, прежние греки не могли себе и представить. Это всецело ионийское достижение, а может быть даже и еще более позднее ионийско-аттическое. Мюльдер доходил даже до того, что видел у Гомера сатиру против греков в защиту враждующих с ними азиатов. Может быть, такая точка зрения представляет собой крайность, однако в виде одной из тенденций ее совершенно необходимо допустить у Гомера. Но не только военная «Илиада», но и совершенно мирная «Одиссея» вся пронизана лейтмотивом любви к родине. Как уже не раз указывалось в науке и даже вошло в общее руководство, Шмидт, этим гомеровский «Одиссей» резко отличается от авантюрных героев прежнего времени, где, например, Ясон в мифах об аргонавтах был прежде всего искатель приключений и сокровищ, и меньше всего какой-нибудь патриот. Ионийский гений, конечно, не мог удовольствоваться таким сказочным и чисто приключенческим примитивом. Он внес сюда глубокую и захватывающую идею возвращения на родину и любви к родине. Этот мотив сразу преобразил первоначальный сказочно-авантюрный примитив и сделал его произведением гуманизма и высокой морали. В таком виде сказание об Одиссее и было включено в Троянский цикл, где его ожидали еще дальнейшие изменения. Здесь оно сразу оказалось возвращением Одиссея из-под Трои, аналогичным возвращением других героев Агамемнона, Менелая, но значительно превосходящим их по своей глубине чувства и моральной настроенности. Наконец, здесь мы наблюдаем окончательный переход от мифологии к поэзии. Если под мифом понимать изображение магически демонического мира в качестве абсолютной реальности, то, можно сказать, у Гомера нет никакой мифологии. Правда, вера в богов и демонов здесь не отрицается, но они даны в такой форме, которая имеет мало общего и с примитивной народной религией, и с духовным углублением религиозных реформаторов. Гера, Кирка и Калипсо — это женщины в роскошных одеждах, утопающие в наслаждениях, и все описание их пронизано тонкой эротикой. Самое изображение свидания Зевса и Геры — «Илиада», песня 14, по мнению многих исследователей группы, есть не что иное, как пародия на старый миф о священном браке. Очень много пародийного и в знаменитой битве богов, «Илиада», песня 21. Жрецы и пророки, правда, у Гомера налицо, но едва ли они имеют какое-нибудь иное значение, кроме чисто сюжетного, то есть кроме художественного использования. По поводу всяких чудесных явлений и знамений, Гектор, как уже упоминалось, прямо говорит: «Знаменье лучшее всех лишь одно — за отчизну сражаться». Илиада, песнь 12. Одиссея, песнь 7, предпочитает ехать на родину к жене, вечному довольству и бессмертию у нимфы Калипсо. Здесь перед нами та художественная разработка мифологии, которая ни до тех пор, ни после этого никогда не проявлялась с такой силой и выразительностью. Привлечение образов богов и демонов у Гомера совершенно ничем не отличается от использования им всех прочих поэтических ресурсов. Это совершенно такие же персонажи его художественного произведения, как и самые обыкновенные герои и люди. И когда Диомед, «Илиада», песнь 5, ранит Афродиту и Ареса, то это ранение подано так же, как ранение и всякого смертного героя. А когда Афродита спасает своего любимца Париса, «Илиада», песнь 3, то ее поведение существенно тоже ничем не отличается от той помощи, какая оказывается обыкновенному боевому товарищу. Если уже это вообще представляет собой отход от чистой мифологии, то гомеровские поэмы окончательно превращают эпос в чисто поэтическое создание. Этот колоссальный переворот греческого мировоззрения произошел только в Ионии. Далее, упомянутая высокохудожественная религия, разработка мифологии, достигает у Гомера очень большого свободомыслия и многими переживается как прямое издевательство над религией. Тут, конечно, нет никакого издевательства над религией, но это, несомненно, очень далеко от религиозных представлений народных низов и служит новому светскому героизму и новым эстетическим идеалам. Идеалы эти, как мы видели выше, чрезвычайно сложные. Что здесь перед нами эпос, это мы старались формулировать, возможно, точнее и научнее. Но что это за эпос? Дальше мы увидим, что этот эпос весь бурлит лирическими эмоциями, драматическими положениями, трагическими катастрофами, тончайшей юмористикой и грубым комизмом, злой иронией и трогательным состраданием, постоянными оценками героев и событий со стороны поэта, глубокими, почти философскими сентенциями. Все это, можно сказать, приводит эпос к его окончательной гибели. И от хваленого беспристрастия Гомера почти ничего не остается. Однако не нужно доходить здесь до полного нигилизма в отношении эпоса. Поэмы Гомера отличаются совершенно неповторимым и непревзойденным иронически юмористическим изображением божественного и героического мира. Тут был создан очень тонкий художественный стиль, который весьма трудно проанализировать, но который совершенно невозможно игнорировать при анализе культурных напластований у Гомера. Сейчас же нужно отметить, что этот иронический, юмористический художественный стиль есть тоже создание ионийского эпоса и, вероятно, позднейшее. Можно понять современного французского исследователя Гомера Миро, который в своей книге «Гомеровские поэмы и греческая история», том 2, может, несколько преувеличенно пишет. Гомер не есть религиозный ум. В его произведении боги встречаются всюду, а религиозные чувства нигде. Гомеровские боги, сияющие молодостью и красотой, слишком близки людям, слишком похожи на людей, чтобы внушать верующим истинное благочестие. Эти слишком человеческие боги поистине не являются собою никакой большой моральной идеи. Кроме того, гомеровские поэмы отличаются еще одной, тоже неповторимой особенностью — это крайним развитием эпического любования вещами. Всякий эпос вообще созерцает жизнь по преимуществу как внеличную и чисто объективную данность, то есть более или менее извне. Но ни один эпос в мире не дал любования вещами в таких размерах, как «Илиада» и «Одиссея», где иной раз не только десятки, но и сотни стихов посвящаются тем или другим произведениям художественной промышленности. И это относится не только к одной художественной промышленности. При всем этом, какая у Гомера субъективная взволнованность и оценочный подход к действительности? Как часто его покидает беспристрастие, и он становится оратором и агитатором? Как часто он не может скрыть своих восторгов или своей ненависти? Агамемнон у него сравнивается с Богом и выставлен как благородная, мощная и великолепная фигура. Но вчитайтесь подробнее во все тексты, где речь идет об этом царе. Сравните их между собою, и вы поразитесь, как Гомер везде подчеркивает его необоснованную властность, надменность, самомнение, неуважение к другим, алчность, деспотизм и беспринципное угнетательство, сквернословие, трусость, глупость и порочность вплоть до ординарного пьянства. Гомер любит какого-нибудь Диомеда, Патрокла или Менелая, любуется стройной Навсикаей и радуется патриархальности свинопаса Евмея, но он остро ненавидит Агамемнона, пишет памфлет против Ахилла, саркастически иронизирует над Афродитой и Артемидой, уничтожает орел Ареса и явно пропагандирует троянскую линию. Тут очень много пристрастия, и эпос слишком часто переходит в агитацию и моралистику, пусть иной раз тончайшим образом скрытую за красочной видимостью эпической живописи и скульптуры. При этом мы пока еще не рассмотрели всех приемов поэтической речи у Гомера, а сосредоточились только на отраженной у него действительности. Изучение поэтического языка еще более покажет отход гомеровских художественных приемов от старинного, строго эпического стиля. Это уже поздний эпический стиль, бурлящий далеко не эпическими концепциями. Наконец, эстетическая культура Ионии сказалась у Гомера еще и в виде чрезвычайной склонности к авантюрно-сказочным сюжетам, которые более близки к первобытной мифологии в своем непосредственном содержании, но которые еще дальше от нее, чем чистый героический эпос по своей эстетической установке. Эти сюжеты имеют откровенную целевую установку услаждать, забавлять досужего и эстетически прихотливого слушателя. Неувидаемые образцы этой авантюрно-сказочной мифологии Гомер дал в «Одиссее» в 9-12 песнях. И хотя авантюрно-сказочный элемент издавна имел место в греческом эпосе, все же его высокое художественное развитие и его причудливое переплетение с героическим эпосом есть всецело достижение ионийства и Гомера. Таким образом, наряду с рассмотренными выше основными особенностями ионийской разработки эпоса, цивилизаторством, гуманизмом и морализмом, Указываемый здесь нами эстетизм также имеет для этой разработки самое существенное и самое глубокое значение. Следовательно, антивоенные, антиаристократические, даже антимифологические и всякого рода светские тенденции и мотивы в поэмах Гомера совершенно очевидны. С ними мы постоянно встречаемся и при чтении самого Гомера, и при изучении научной литературы о нем. То, что было сказано выше, только незначительная часть того, что можно было бы сказать. В анализе всех этих прогрессивных тенденций мы заходим в ту область, которой до сих пор специально не касались, но без разработки которой невозможно составить себе правильное представление о Гомере. Это область художественного мастерства и художественного стиля, при помощи которого Гомер и превращает свою идеологию в конкретные художественные произведения.